Уважаемые друзья, добрый день. Рад вас всех приветствовать. Здесь все-таки необычный контингент. Прежде всего, люди, которые сами и добровольно, хотя есть и мобилизованные люди, но в большинстве своем молодые люди, которые самостоятельно приняли решение направиться в зону боевых действий. Многие не пользуются и не воспользовались возможностью продолжить учебу, а наоборот прервали учебу для того, чтобы Родине послужить в особо сложных, тяжелых условиях. Думаю, что все вы, вернувшись из зоны боевых действий, вы наверняка сами это все уже осознали, совсем уже вернетесь другими людьми, потому что одно дело смотреть в интернете, смотреть чьи-то выступления, а другое дело оказаться в окопах, где падают снаряды, где пули свистят, где мины, где беспилотники, как мухи, летают, где холодно и опасно. Это совсем другая история. Это не может не влиять на человека, на его мировосприятие в целом. Вот. Но, тем не менее, все-таки все люди взрослые и сознательно принимали соответствующие решения, зная, что ваши близкие, родственники, с одной стороны, гордятся вами, с другой стороны, очень за вас переживают, молятся за вас, сомнений нет. Вас хочу поблагодарить за это решение и низко поклониться вашим родителям за то, что они воспитали таких молодых людей, как вы. И это вообще в характере нашего народа, в трудный момент для Родины, себя не жалеть, подставлять плечо стране. И это лишний раз показывает, что у нас из поколения в поколение это передается, и кто бы чего в разные периоды времени не говорил о том, какая у нас молодежь, все, вот жизнь всегда все расставляет на свои места. Студенты в целом по стране очень живо реагируют на то, что на те события, которые происходят в стране, вокруг нашей страны. Все, ну практически все. 19 тонн крови студенты разных вузов стороны сдали для того, чтобы поддержать наших бойцов, которые нуждаются вот в 19 тонн. И это процесс, который постоянно продолжается. Волонтеры работают, наверное, здесь тоже и волонтеры есть, я знаю. Делают это искренне. И вы знаете, ну, в этом смысле ну, вся страна искренне развернулась в сторону тех, то, не жалея себя, защищают Родину на поле боя. Наверное, есть вопросы, которые требуют дополнительного внимания, решения. Что-то нужно донастраивать всегда, потому что ну, и зона боевых действий большая, почти 2000 километров, и в зоне боевых действий находится свыше 600 тысяч человек. Механизм огромный. Подчас, надо прямо сказать, как любой государственный механизм работает так. С известными административными издержками. Ну, собственно говоря, мы для этого и собрались. Я и попросил организовать эту встречу, чтобы от вас послушать, как идет эта работа, как она организована, и что нужно сделать, по вашему мнению, дополнительно, чтобы этих сложностей было как можно меньше, и чтобы их свести к нулю. Вот, собственно говоря, все, что хотел бы сказать вначале. Пожалуйста, давайте мы в свободном режиме и поговорим.
Пожалуйста. Владимир Владимирович, присутствующие, здравствуйте. Меня зовут Чуданович Максим Николаевич. Весной 2023 года я добровольно поступил на военную службу и присоединился к своим. был распределен в батальон связи. От себя лично, от моих товарищей и от наших соотечественников, которые проживают там, за лентой, хочу сказать вам спасибо за ваше, я уверен, трудное решение о начале специальной военной операции по защите и спасению мирного населения от геноцида, которому они подвергались на протяжении многих лет нацистским режимом Киева, конечно, при поддержке западного режима. Тех, кто сами являются причиной многих войн и гуманитарных катастроф по всему миру. Этакие кукловоды, я бы сказал, шакал в овечьих шкурах. Людей там действительно убивали, я знаю, это не из новостей. Они просили о помощи, но мировое сообщество их не слышало. Мы с товарищами верим в нашу победу. Мы верим, что дети, которые выросли в условиях войны, смогут начать мирную жизнь в ближайшем будущем. А прекрасное далеко не будет жестоко к ним. Товарищ Верховный Главнокомандующий, ребята, которые в полях и на передовой, верят в вас, верят в вашу поддержку. И просили передать, что победа будет за нами. Также я хочу поблагодарить командование 1-й бригады управления Западного военного округа и Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени Бонч-Бруевича за возможность продолжить обучение у них в магистратуре. Знаю, что там уже учатся и другие ребята, участники специальной военной операции, а университет старается их поддерживать. Из бесед со студентами я узнал, что у университета нет своего стадиона, спортивной инфраструктуры. В связи с этим я обращаюсь к вам, чтобы вы поспособствовали, повлияли на то, чтобы у бончевцев свой стадион наконец-таки появился. До поступления на военную службу я занимался общественной деятельностью и в том числе волонтерской. Участвовал в организации сборов гуманитарной помощи и доставки ее в зону боевых действий. Это оборудование по борьбе с беспилотными летательными аппаратами, это средства связи, медицина, маскировочные сети и прочее. И бывал уже за лентой. Волонтерам удобнее всего, по крайней мере, из Петербурга и Москвы, пользоваться коммерческими маршрутами в южном направлении, отвозя гумку и, конечно же, возвращаясь домой. Поэтому прошу вас рассмотреть возможность предоставления права беспрепятственного, бесплатного пользования такими дорогами для официальных волонтерских объединений и организаций. Конечно же, учитывая то, чтобы этим правом не злоупотребляли. Еще хотел бы сказать, что для меня, моих родных, живых и небожителей, честь, что я присутствую со своими товарищами сегодня здесь, на данном мероприятии с вами. Еще недавно я об этом и подумать не мог. Мы с вами. Спасибо вам за внимание.
Максим Николаевич, первое, что касается решения о начале СВО. Я много раз об этом говорил, но в этой аудитории скажу еще раз. Не было никаких других соображений, кроме одного. Защита интересов России. Никаких. И при решении вопросов подобного рода других
мотивов быть не может и не было. Значит, напомню, что мы всячески старались выстраивать отношения с Украиной на протяжении десятилетий. Чего только не делали. И кредиты льготные, и по бросовым ценам энергоносители, и наш рынок предоставлен. Ну все. Нет, все-таки всегда фактическим хозяином Украины после распада Советского Союза, фактическим хозяином были националисты и те, кто их представляет. Вот кого бы ни избирали с помощью юго-востока Украины, с помощью избирателей, которые живут на юго-востоке, все равно вот эта националистическая платформа, ее представители очень быстро всех подчиняли своей воле, потому что они активные, энергичные и агрессивные. И все сразу им заглядывали в глазки. Это первое. Дальше. Значит, мы, тем не менее, очень терпеливо, опираясь на пророссийскую часть украинского общества, разумеется, только мирными средствами выстраивали отношения. И в мыслях не было никаких других. Но, видимо, наш геополитический противник понял, что просто так перевернуть всю Украину с этим населением Юго-Востока, с русскоязычным населением, не удастся. И поэтому в 2014 году совершили госпереворот. И начали физически истреблять всех, кто настроен был на нормальное развитие отношений с нашей страной. Просто начали физически истреблять. Стало очевидным, что выстроить отношения, нормальные отношения с нашим соседом нам не дадут. Кроме этого, после переворота, как известно, начались события на Донбассе, истребление людей на Донбассе. 8 лет это продолжалось, практически 9. А потом просто отказались выполнять эти Минские соглашения. Просто публично заявили, не будем. Ничего нам в этих соглашениях не нравится. А боевые действия там продолжались. И те, кто, я знаю, по-моему, есть и те, кто с первых месяцев следил за этой обстановкой или был даже в этой зоне, те наверняка это подтвердят и здесь присутствующих. Так? Значит, и все, что там происходило, это, безусловно, особенно на занятых территориях противников, это геноцид, по-другому назвать нельзя. Ну, истребление людей просто. Русских объявили там нетитульной нацией, закон приняли. На наших исторических территориях. Не хочется употреблять не нормативную лексику, но, то есть хочется, наоборот, употреблять. Но, поскольку то есть камеры работают, невозможно. И девушки у нас присутствуют. Невозможно. А хочется употреблять. Русских объявили, по сути, на наших исторических территориях не титульной нации. И объявили о том, что не будут исполнять никаких Минских соглашений. И в то же время активно продолжали работу над созданием антироссийской платформы на территории, которая называется сегодня Украина. Просто анклав такой начали создавать. Обманули 10 раз подряд, обманули нас по поводу нерасширения НАТО. Но все это вместе просто не оставило нам никаких шансов. Кроме как приступить к попыткам. И вот мы начали с специальную военную операцию, но это не начало войны. Они сами начали войну на Донбассе в 2014 году. Это попытка прекратить эту войну. Да, вооруженными средствами. В ответ на применение ими вооруженных сил. Вот это в этой части. Я уверен, что мы добьемся реализации поставленных перед нами целей. Поставленных задач и целей. Теперь по поводу волонтеров, перевозки грузов. Военные грузы перевозятся беспрепятственно по всем дорогам страны, без ограничений, в том числе и по платным магистралям, бесплатно. Есть исключения и для волонтерских грузов, которые очень важны. Ну, я думаю, что вы, как никто другой, знаете это. Конечно, государство обязано все предоставить. И государство делает, и, насколько я понимаю, все-таки ситуация улучшается. Но, тем не менее, мелочей, казалось бы, мелочей, на самом деле, может, и важных людей для конкретного человека, который находится в тяжелых условиях боевых действий, всегда очень много. Да, у меня буквально там вчера-позавчера говорили, там закупили эти мандарины, привезли. Ну, мелочь, казалось бы, но все равно для людей, которые находятся на линии фронта, это же сразу кто-то о детстве вспоминает, о новогоднем там празднике и так далее. Так. Все это из этих мелочей складывается жизнь. Вот, поэтому это очень важно. И само движение очень важно, волонтерское. Оно объединяет страну. Объединяет всех граждан страны, вне зависимости от возраста, материального там, или социального положения. Вся страна объединяется. Это очень важно. Вот, конечно, им нужно волонтерам оказывать, мы стараемся оказывать всяческое содействие. Что касается перевозки грузов по платным дорогам, то понятно, что платные дороги строятся за счет коммерческих кредитов, за счет средств компаний, которые этим занимаются, они должны как бы отбивать вложения. Но тем не менее, этот вопрос, касающийся перевозок волонтерских грузов, должен быть решен. Они должны перевозиться бесплатно. Я согласен. Надо делать аккуратно, надо принять соответствующие решения. Знаете, в чем проблема? Проблема в нагрузке на оси. Вот мы сейчас строим ряд дорог, в том числе, скажем, дорогу Москва-Казань. Ну, построили. Завозили большое количество грузов по региональным дорогам. А нагрузка на ось там не больше, по-моему, 12 тонн должна быть. Значит, теперь нам для того, чтобы восстановить региональные дороги, нужно около 43 миллиардов рублей, потому что их разрушили при постройке другой дороги. Ну вот, чтобы не было вот таких вещей, надо, конечно, все это продумать, просчитать, но сделать нужно, я с вами согласен, это будет сделано. Угу. Вот. Еще по поводу института Бонч-Бруевича и стадиона, да, вы сказали? Да, это, правда, напрямую не связано с проведением мероприятий в рамках СВО, но все равно вопрос важный, особенно для студентов, которые, люди молодые, хотят заниматься спортом или даже паралимпийскими видами спорта. Но это, конечно, нужно сделать. Я вот сейчас только... Сколько у вас... Где? А, вот, руководитель. Глеб Андреевич, сколько вы сказали? 600 миллионов у вас строило? Да. Но это вот Николай Платонович вам помогал, он там...
Ну, у нас открытый стадион тоже есть, и вообще, если... Давайте мы поговорим с Бончем, они какое-то время, может, к нам будут ездить.
Они наверняка и так пользуются другими площадками, а они хотят иметь свою. Нормальный стадион закрытый где-то стоит примерно 250 миллионов, поэтому... Глеб Андреевича там немножко поднакрутили, в два раза как раз. Ну, в два раза это не так много, говорят строители. С ними надо тоже разбираться, кто они там строил. Вот. Но 250 примерно миллионов можно построить хороший стадион. А у Бонч-Бруевича наверняка это хороший институт с традициями, там он в нормальном состоянии. Да, Валерий Николаевич, все в порядке?
Да, это очень хороший институт, причем по востребованным специальностям, информационная безопасность, микроэлектроника, Владимир Владимирович, поэтому у них участок есть, и поэтому...
Да, значит, нужно что сделать? Нужно, чтобы сам Бонч-Бруевич институт, да, нашел какую-то денежку, которая у них наверняка есть из-за небюджетки, ну, пускай небольшая часть, ну, где-то миллионов 20, 30, 40 они могут найти. Первое. Второе, надо, чтобы город помог. Александр Дмитриевич, да? Город поможет немножко. И федеральный бюджет. Как у нас в народе говорят, с миру по нитке, голому рубаха. Вот поэтому вот таким образом мы поможем. И я поговорю с Минфином, найдем эти средства. Ну, немножко даст сам институт, немножко даст город. Но, кстати, Дом РФ, он там, если у него есть интерес к каким-то участкам, так тоже могли бы чуть-чуть дать ему землицы, он бы еще внес бы свои деньги в строительство стадиона. Во всяком случае, это точно можно сделать, и мы это сделаем.
Спасибо. Угу. Так, пожалуйста. Владимир Владимирович. В первую очередь хотел вас поблагодарить за своевременно оказанные меры поддержки защитникам Родины, которые в ходе выполнения боевых задач получили ранения. Вот. Механизм оказания медицинской помощи и реабилитации работает великолепно сейчас. То есть это от этапа именно реабилитации до протезирования все просто отлично. Вот. Доктора и медперсонал показывают наивысший уровень профессионализма. Что немаловажно, также оказывается всесторонняя поддержка. Это как от лица Министерства обороны, это предлагает дальнейшее трудоустройство в структуре Министерства обороны согласно образованию и опыту. Также и психологическая поддержка и помощь. Так как меня это напрямую касается и пользуясь случаем, я хочу передать слова благодарности. Это третьему филиалу Вишневского. Там доктора и медперсонал, им огромное спасибо за их профессионализм, мастерство, терпение, особенно своим лечащим врачам, это хирургам Королеве Ксении Петровне, Румянцеву Константину Олеговичу и Васильеву Юрию Георгиевичу. Это вот доктора, вот когда есть же слово «врач от Бога». То есть вот это не просто форма речи, они действительно творят чудеса. Но помимо того, что врачи лечат, они также занимаются еще подготовкой справок для дальнейших страховых выплат. Вот такое предложение. Можно ли создать единую форму для получения страховых выплат, так как сейчас есть три пакета документов, которые надо сформировать. Это военно-врачебная комиссия результаты, потом идет тяжесть ранения и инвалидность у кого есть. Все эти три пакета документов формируются по сути, отдельно и отправляют в страховую компанию. И так как они массивные, достаточно часто этот процесс очень затягивается. Вот рассмотреть вопрос оптимизации, так как это будет интересно всем сторонам.
Значит, что касается протезирования, здесь еще многое надо сделать. Да-да-да. Ну, вот вам лично, вас нормально с этим. Дай бог, что так и есть, но должны быть средства, современные средства реабилитации, и здесь надо поработать над этим. Здесь нельзя, чтобы была какая-то, у кого бы то ни было, монополия, чтобы не только там одно ведомство предоставляло одну компанию, которая работает в этом направлении, и все. Здесь есть над чем работать. Современные средства реабилитации, больше того, я с удивлением вот чего узнал, когда человеку дают современные средства реабилитации, там какие-то механические протезы, это фактически заменяет реальную руку там, или ногу и снижают в этой связи там, уровень выплат. Это чушь какая-то, но так прописано в документах, которые не сейчас возникли, они где-то возникли какое-то количество лет назад. Это вот это, конечно, недопустимо, я уже правительство указал на это. Надеюсь, все там будет приведено в соответствие с реальными и со здравым смыслом. Это первое. Второе, нужно, чтобы вот таких современных средств реабилитации было достаточно. И Фонд защитников Отечества тоже вместе с правительством, вместе с Минтрудом над этим должны поработать и представить в самое ближайшее время дополнительные предложения. Мы будем обязательно совершенствовать и расширять совершенствованные механизмы. Теперь по поводу вот этих справок ВВК, еще там и так далее. Вы понимаете, в чем дело? Это и страховая компания, потом в страховую компанию. Страховая компания здесь ни при чем. Она делает то, что ей предписывает Министерство обороны. Министерство обороны ей предписывает то, что изложено в постановлении правительства 1998 года. Да. И это постановление исходит вот из чего. Что вот эти справки, о которых вы сказали, ВВК, там, о ранении, инвалидности и так далее, а потом, может, и от командира части, они же все не для одного человека, а для людей, которые столкнулись с разными ситуациями. Одному нужна справка ВВК, другому там о тяжелом ранении, третьему там справка от командира. Значит, вот вот это постановление 1998 года, его, конечно, надо пересмотреть. Это вот все эти справки для разных людей они предусмотрены. Не для одного, это не один человек должен все это вместе собирать. Одному нужно одно, второму, второе, третье, третье. Значит, это делается как раз исходя из того, чтобы обеспечить ну, так называемую социальную справедливость и не допустить никаких ошибок. Но точно совершенно, если, вот, если есть ситуация, при которых один человек должен бегать там по инстанциям, вот это надо исключить. И обязательно будет дано поручение Министерству обороны и правительству это все проработать. Они сделают это в ближайшее время.
Вот еще есть такой момент, именно по мерам социальной поддержки, которые были приняты. Когда объявили мобилизацию, я мобилизованный. Uh-huh. Вот, объявили о кредитных каникулах. Вот. Uh-huh. И получилось как?
Ну, не сразу, но объявили.
Ну, да. Тут дело даже, наверное, не столько в этом. Получается, платежи заморожены, но процент продолжает накапливаться. Uh-huh. То есть я столкнулся с такой ситуацией, когда получил ранение, уже в госпитале посмотрел. Именно задолженность перед банком выросла. Я не буду приводить ситуацию в вакууме, расскажу о своей. То есть у меня есть потребительская ипотека. Так. Ипотека выросла с 1 700 000 до 1 900 000 за это время, а потребительские с 620 до 850. Я обращался в банк, написал ситуацию, они мне сказали, да, типа процент продолжает накапливаться. В дальнейшем, получается, вырастает сумма платежа. Можно вот этот вот момент как бы разобрать, потому что с одной стороны, ты родину защищаешь, а с другой стороны, получается вот такая неприятная ситуация.
Да. И исходили, конечно, из того, законодатель исходил из того, что ну, человек, который воюет, да, он имеет право не только на ну, заработную плату, ну, или выплату денежного довольствия, и, в общем, она достаточно приличная, с учетом, так сказать, среднего дохода по стране 200 и больше тысяч рублей в месяц, но еще и ряд мер льготирования, поддержек, сейчас не буду это все перечислять, их много всяких там, и региональных, и федеральных, и так далее. Одна из них – это вот кредитные каникулы. И, в общем и целом, это в целом в плюс, конечно, когда человек уходит в зону боевых действий, он перестает платить кредит. А, кстати говоря, эта льгота распространяется на членов семьи и на супругу распространяется. Вот. Но что получается? Вот получается, что человек, когда находится в зоне боевых действий, он не платит ни кредит и не платит проценты, но они накапливаются. Правда, они накапливаются по снижающей траектории, по снижаемой траектории. Потому что считается, что кредит не, хоть не платится, да, но если бы он платился, то его тело уменьшается, основные проценты уменьшаются. Но они как бы должны сходить туда на нет. Но тем не менее они накапливаются. Потом что происходит? Человек возвращается из зоны СВО. 30 суток он ничего тоже не платит. И только через месяц возобновляются вот эти правовые кредитные отношения с финансовой организацией, с банком. Он начинает платить тело кредита и текущие проценты. Когда он все выплатит, после этого наступает момент выплаты тех кредитов, тех процентов, которые накопились. За тот период времени, когда шли вот эти кредитные каникулы. И, конечно, я тоже с вами согласен, Александр Владимирович, полностью согласен. Но получается, что человек дважды платит эти проценты. Правда, с точки зрения финансовой организации, у них своя логика. Они говорят, мы выдали деньги, деньги чего-то стоят, мы их отдали, мы их не имеем возможности использовать в обороте финансовой организации. Мы же их отдали. И мы вправе рассчитывать на плату за эти деньги, которые мы отдали, и которыми мы не пользуемся. Но тем не менее, здесь я не могу не согласиться, вы же пошли не в отпуск, вы пошли на войну. Поэтому это, конечно, надо иметь в виду. И этот вопрос должен быть решен. Мы решим его в течение там, 2-3 недель. То есть я полагаю так, человек пришел, каникулы закончились, месяц прошел, начинаются нормальные отношения с кредитной организацией. Ну, хорошо. И проценты, и выплаты тела долга.
и ничего, что накопилось, выплачиваться больше не должно. И ничего накапливаться не должно. Никаких процентов. Согласен.
Благодарю.
И мы это сделаем.
Владимир Владимирович, добрый день. Я зовут Лера Лысаченко, я из Воронежской области. Напротив нас сидит мой коллега Дима Митин из Мурманска. И в Воронежском народном фронте я отвечаю за молодежь. И с самого начала специальной военной операции мы с командой Народного фронта оказываем всяческую поддержку и помощь ребятам, которые сейчас находятся на передовой. Это и отправка медикаментов, техники, вещей, также и письма от школьников. Иногда гуманитарную помощь мы возим сами. В прошлом году мы с воронежской командой приняли участие в гуманитарной миссии в городе Ростов-на-Дону, где 2 недели мы со студентами, с молодежью работали на складе гуманитарной миссии «Все для победы». А также посетили Мариуполь на 3 дня, и нам выпала просто уникальная возможность пообщаться с участниками специальной военной операции, узнать про их потребности. Там мы узнали, что такое заряжатели, хвостовики и сбросы. И нам, как нам сказали ребята, этих изделий не бывает много. Эта поездка очень сильно отразилась на нас, на команде. И одна из участниц моей команды приняла решение переехать из Воронежа в Ростов. И на сегодняшний день она ежедневно работает на складе гуманитарной миссии. По приезде в регион мы с ребятами думали, какую пользу мы еще можем принести фронту. И на одном из молодежных форумов от Народного фронта мы увидели изготовление гуманитарной помощи на 3D-принтерах. И решили реализовать эту идею у себя в регионе в рамках, опять же таки, проекта «Все для победы» Народного фронта. Нам было закуплено 10 3D-принтеров и материалы для изготовления изделий. За базы мы взяли 2 учебных заведения. Учебные заведения и Министерство образования поддержали нашу инициативу. И на сегодняшний день студенты и кадеты занимаются изготовлением тех самых хвостовиков, сбросов и заряжателей ежедневно. К слову, стоимость одного заряжателя в интернет-магазине варьируется от 1000 до 1200 рублей. Себестоимость же нашего — 50 рублей. То есть разница приличная. И для ребят, для молодежи это очень крутая возможность показать свою активную гражданскую позицию, быть полезными своей стране. Владимир Владимирович, мы вас хотим поблагодарить за то, что в свое время вы поддержали проект Народного фронта «Все для победы». Он был нам действительно необходим. Спасибо вам за это большое.
Я вас должен поблагодарить, ребята, для которых, ради которых вы работаете. Я уже сказал об этом. Это общенациональное движение, волонтерское, в самом широком смысле этого слова. Конечно, Народный фронт как бы зажигает, что называется, организует эту работу, систематизирует. Но вот, кстати говоря, думаю, что в значительной степени из-за того, что именно Народный фронт так вот толкнул эту работу вперед, это стимулировало и всю страну, по сути дела, к этой совместной такой благородной деятельности. Всячески будем стараться вас поддержать. Вам большое спасибо. Всем тем, кто работает по этому направлению. Спасибо большое. Да, Дима, пожалуйста.
Здравствуйте, уважаемый Владимир Владимирович. Так же, как и Валерия, Мурманской области, отвечаю за молодежь. И с самого начала СВО мы помогаем нашим бойцам, которые находятся на передовой. Мы регулярно собираем сборы, шьем одежду и все, что им необходимо, делаем окопные свечи и, конечно, маскировочные сети. Помогаем по всем заявкам от бойцов, которые нам поступают. И, как пример, здесь 200-й бригады постоянно грузим гуманитарный груз, к примеру, необходимое оборудование, вещи, и даем им. Здесь важно, что мы не забываем про семьи наших мужиков, которые находятся сейчас на передовой, и, конечно, огромное внимание им оказываем. Например, родителям, либо родным, когда им необходима помощь в быту, либо именно в семье, либо по хозяйству, мы приходим, мы обязательно помогаем. И здесь важно то, что мы не забываем и про детей, потому что часто необходим досуг, и мы организуем им досуговые мероприятия, ходим в театр, на выставки, и, конечно, являемся такой тоже поддержкой и опорой для них. И такая классная большая история для меня, запоминающаяся. Перед Новым годом мы встречались всей страной с участниками семей СВО, привезли новогодние елки и подарили такое праздничное новогоднее настроение, и здесь были настоящему рады не только дети, но и родители. Поэтому будем дальше работать в этом направлении. Мы только вперед.
Могу только сказать, что желаю вам того же. Только вперед. Спасибо. Так, пожалуйста.
Товарищ Верховный главнокомандующий Антонов Сергей Викторович, я, как отец троих детей, хотел бы выразить вам искреннюю благодарность за помощь многодетным семьям. Вы всегда уделяете особое внимание этой категории граждан. Комплекс мер, принятых в последнем указе, будет очень большим подспорьем для ребят, которые находятся в данный момент в зоне специальной военной операции. Мне кажется, было бы целесообразно продолжить совершенствование работы по помощи многодетным семьям. Может быть, было бы возможно поднять такой вопрос, как освобождение от имущественного налога не только одного из членов семьи, но также и их несовершеннолетних детей.
Ну, это прежде всего, конечно, налог на имущество, на квартиру, наверное.
Да, имущественный налог на жилье.
Да, у нас сейчас действует правило, согласно которому от этого налога освобождаются участники специальной военной операции, а члены семей нет. Это правда. И да, вы правы. И тогда получается, что если, допустим, несовершеннолетние дети или там жены, супруги, они являются собственниками жилого помещения, то они тогда должны платить. Ну, по сути дела, вы должны за них платить. Вот. Это имущественный налог, это местный налог, не федеральный. Но если уж государство делает что-то, то делать должно основательно. Я, Сергей Викторович, с вами согласен. Этот вопрос будет решен.
Спасибо большое.
Я поручу и Минфину, правительству в целом, попрошу наших коллег в регионах проработать его в ближайшее время и решить. Думаю, что тоже пару-тройку недель потребуется. Но мы это сделаем. Так, пожалуйста.
Товарищ Верховный Главнокомандующий гвардии, младший сержант Давыдов Вячеслав Игоревич, мобилизованный, также являюсь студентом Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения. В первую очередь я хотел бы поделиться своим мнением, что мы живем во времена героев, и мне лично удалось в этом убедиться. Люди различных возрастных категорий, молодые парни, еще вчера студенты и взрослые мужчины, которые в отцы им годятся, вместе плечом к плечу, проявляя самоотверженность и мужество, выполняют поставленные задачи и просто достойные поступки. Наша страна очень богата такими людьми, и все мы должны ими гордиться. Еще считаю важным рассмотреть такой вопрос, как возвращение военнослужащих после окончания боевых действий, так как опыт прошлых конфликтов показывает, что солдаты сталкиваются с таким недугом, как посттравматическое стрессовое расстройство, вследствие чего не могут вернуться к нормальной жизни, быть полезными обществу и своей стране. Многие про этот недуг не знают, что есть качественная помощь специалистов. Некоторые по своим каким-то убеждениям не хотят обращаться. Вот считаю важным освещать тему, пропагандировать всячески и объяснять людям, что такая польза очень важна и полезна. Также хотел бы от себя, от командования и бойцов своего подразделения выразить вам искреннюю благодарность за ваш труд и пожелать вам победы в будущих выборах. Спасибо.
Спасибо. Спасибо за пожелания добрые. Благодарю вас. Что касается вот психологической помощи. Вы знаете, это важное направление работы по реабилитации всех людей, которые участвуют в боевых действиях. Ну, смотрите, даже сотрудник правоохранительных органов после применения табельного оружия, он проходит определенные там, как правило, проходит или должен проходить какие-то там собеседования с психологами и так далее. Вообще, по международной практике, примерно 50% людей, которые принимают участие в боевых действиях, нуждаются в такой психологической реабилитации. Ну, это средняя величина. У нас примерно 20% только обращаются из военнослужащих или бывших военнослужащих, которые принимали участие в мероприятиях в зоне специальной военной операции, 20% обращаются к психологам. А нуждаются в этом. Это мировая практика. 50%. И обращение к психологам, я считаю, это не какая-то зазорная вещь, это не проявление какой-то слабости. Это, в принципе, нормальная вещь. Потому что и у нас это было и в период, значит, тяжелых событий на Кавказе, и после Афганистана, и в ходе сирийских событий. Это, здесь нет ничего зазорного поработать со специалистом. Или чтобы специалист поработал с теми, кто нуждается в такой поддержке. Поэтому, да, но многие не обращаются, потому что, ну, считают, что это проявление какой-то слабости, характера, еще чего-то. Это же просто особенности центральной нервной системы каждого человека. Здесь нет ничего такого необычного. Просто специалисты настраивают, восстанавливают человека и так далее. Поэтому не знаю, вы знаете что, ну, давайте посоветуемся, ведь можно сделать как. Вот я сейчас обращаюсь ко всем присутствующим. Такая тонкая вещь, понимаете? Вот Вячеслав Игоревич, да? Вячеслав Игоревич понял такую тонкую вещь, тонкий вопрос. Кто-то хочет, кто-то не хочет, кто-то стесняется. Можно ведь как сделать? Вот я сейчас обращаюсь ко всем. Можно сделать это обязательно. Человек возвратился из зоны боевых действий. Ну, он занимается сбором справок, еще чего-то. И пускай все проходят через работу с психологами. И Фонд защитников Отечества, мне кажется, легко это организует. Да, это большой объем работы. Но ничего. Но зато это будет не кто-то, не так, чтобы кто-то чувствует потребность, обратился и стесняется при этом чего-то. А нет, все проходят, и все. Как вы думаете, Вячеслав Ильич? Или это избыточно?
Мне кажется, это очень хорошее, верное решение. И всем это пойдет на пользу.
Ну да. Как думаете? Вот вы как думаете, Иван Николаевич?
Нажми, пожалуйста. Владимир Владимирович, ну не знаю, лишь бы это не повлияло на дальнейшую какую-то...
Ты думаешь, что запишут куда-то, да?
Ну, а мало ли. Все, желание у человека каждое. Кто-то, может, в этом и не нуждается. Но идея неплохая.
Ну, как бы эта идея неплохая, но лучше не делать, да? Когда человек... Ну, все проходят и проходят. И исключений ни для кого не делают.
Владимир Владимирович, в госпиталях, в частности, в Вишневском, эта практика уже есть, то есть тебе не навязывают это. Просто приходит психолог,
и работает.
Да, она разговаривает, и уже исходя из этого понимает, кому нужна помощь, кому нет. Вот, ну, помощь действительно нужна. Просто мой конкретный пример – это то, что у меня было это. То есть после ранения очень сильно мучили кошмары. С психологом переговорили, ну, достаточно дружелюбно. Это никуда не записывалось, ничего.
Специалисты делают это.
Да, и все.
Проблема
исчезла.
Нет, вопрос ведь в чем? Или делать для всех? Или все-таки избирательно? Вот у вас так случилось, вы попали в госпиталь, травму получили и так далее. Но, причем серьезную я вижу, но не все же попадают в госпиталь. Кто-то попадает, кто-то нет. А когда мы говорим для всех, то в том числе для тех, которые
в госпиталь не попали.
Ну, вот я за то, чтобы для всех.
Хорошо, но давайте все-таки вот то, что Иван Николаевич сказал, здесь что-то есть тоже, что-то есть. Но я вот что хочу сказать, что работа психолога и работа психиатра – это разные вещи. Понимаете? Все-таки психолог – это другой специалист, это не связано он не лечит болезни. А он просто помогает человеку восстановиться, вот и все. Ну, поскольку здесь разные точки зрения есть, и в том числе ваша, давайте подумаем над этим. Я попрошу Минобороны и попрошу фонд помощи защитникам, фонд защитников Отечества подумать над этим. Но в целом, еще раз повторяю, психологи не ставят таких вот диагнозов. Это другие специалисты, это не психиатры. Но чтобы купировать ваше опасение, над этим надо подумать. Мы подумаем. Хорошо? Договорились. Пожалуйста, что еще? Да, прошу вас.
Товарищ верховный главнокомандующий, командир взвода гвардии младший лейтенант Жукевич Алексей Викторович. У меня вопрос следующего характера к вам. А почему ГУР и СБУ не приравнивают к террористическим организациям?
Ну, во-первых, у нас объявление террористическими какими-то структурами, на кого бы то ни было, эти решения принимаются не административными органами, какого бы то ни было уровня, а судами. В соответствии с российским законом только суд может признать какую-то организацию террористической. У нас так и происходит. И действительно, такие организации, как «Правый сектор», там «Айдар» какой-то еще, там, я не знаю, «Азов», они какие-то и другие организации, которые функционируют на территории сегодняшней Украины, они признаются террористическими. Такими и являются. И по своей идеологии, и по практике того, что они делают. Это так и есть. Что касается таких вот государственных структур, то это, пожалуй, даже это же даже не должно быть не судебное решение. Это, вы знаете, это политика такая историческая. Ведь весь сегодняшний киевский режим, он так или иначе основан на преступлениях, которые совершают ежедневно. В том числе и в отношении своих собственных граждан. Но это исторические оценки, политические. Вот смотрите, сбили наш самолет Ил-76 со своими военнослужащими. 65 человек. Мы не просто же туда их подвозили, а Главное управление разведки, ВСУ, знали о том, что мы туда и везем военнослужащих, 65 человек. А всего запланировано было, по-моему, 190. И, зная об этом, нанесли удар по этому самолету. Я не знаю, специально они сделали это или по ошибке, по недомыслию. Но очевидно, что это они сделали. Во-первых, потому что были зафиксированы пуски двух ракет с территории подконтрольных киевскому режиму в 11 часов 10 минут. Поражение летательного аппарата произошло через 2-3 минуты. Отреагировать было практически невозможно. Во-вторых, это не могло быть ни при каких обстоятельствах дружественным огнем, как в таких случаях говорят, потому что самолет был поражен системами ПВО, не армейскими какими-то средствами, ПЗРК и так далее, а именно системами, ракетами ПВО. Это видно по элементам поражения. А наши системы ПВО по своему самолету по определению наносить удар не могут. Там стоят системы свой-чужой, и сколько оператор на кнопку бы не нажимал, наша система ПВО не сработали бы. Техника. Да и средства поражения на месте, изъятые, они говорят о том, что это именно ракета ПВО. Поэтому это значит, либо их плохо научили, либо они плохо учатся сами по себе, либо не в состоянии как следует управлять такими системами. Скорее всего, это системы Патриоты американские, либо европейские системы ПВО, скорее всего, французские. Но через пару-тройку дней будет точный ответ дан. Значит, но в любом случае, то, что произошло, это преступление. Или по неосторожности я вынужден применить вот и такую юридическую формулировку, она имеется, или специально, но в любом случае это преступление. Такие преступления каждый день не совершают, в том числе и в отношении гражданских лиц. Но это, если говорить в целом о государственных органах, это все-таки политико-исторические оценки, а не юридические. Но мы имеем это в виду, и все у нас расследуется, в том числе и вот последний инцидент тоже. Последнее преступление, связанное с уничтожением самолета. Ну уж, понимаете, да? Уж везли, казалось бы, их граждан, их военнослужащих. Нет, долбанули тут. Ну, мы-то сожалеем только о наших летчиках. И я приношу искренние соболезнования членам их семьи. Да, они в последнюю секунду сообщили об этом. Там черные ящики есть, все сейчас будет собрано, показано. Я попрошу Следственный комитет, чтобы обнародовали, по максимуму обнародовали все обстоятельства этого преступления, чтобы и люди на Украине знали, что реально произошло. Ну, а так мы по каждому факту, следственные органы работают и наращивают этот объем. Пожалуйста. Я прошу вас.
Торжинский Михаил, Санкт-Петербургский электротехнический университет, ЛЭТИ. Во-первых, Владимир Владимирович, хотел бы поблагодарить вас за вашу большую работу по укреплению суверенитета России. А я, в свою очередь, хочу заверить, что все задачи СВО будут выполнены. Специальная военная операция, она же как часть этой работы по укреплению суверенитета. Соответственно, одну работу делаем.
Точно.
А еще хочу поблагодарить личный состав и командование военно-полевого госпиталя, воинская часть 24-405. Я туда в ноябре после ранения попал. Очень достойные условия для ребят сделаны. Баня, душевые, спортзал, вещевой склад, что немаловажно. Потому что, ну, ребята поступают грязные, оборванные, и тут же, на следующий день можно поменять одежду. И, опять же, говорю, достойные условия. Очень внимательный и грамотный персонал. Хотелось бы сказать большое спасибо им. Сильна Россия, матушка, своими сыновьями, дочерьми.
Ну, еще раз назовите мне ВЧ.
ВЧ 24-405, Луганская Народная Республика. Вот если где-то перенимать опыт, то в этом госпитале...
Спасибо, Михаил Иванович. Мы обязательно отметим личный состав этой военной части. Спасибо. Так, пожалуйста.
Здравствуйте, уважаемый Владимир Владимирович. Меня зовут Иващенко Сергей. Представляю здесь ресурсный добровольческий центр Ленинградской области. Сам, как доброволец, регулярно занимаюсь организацией донорства крови, сбором дополнительного обеспечения для наших бойцов и непосредственно доставкой его в зону проведения СВО, часто в зону боевого соприкосновения. Стал значительной частью слышать от бойцов, что существует некоторая проблема неравномерного распределения международной помощи между боевыми подразделениями. Зачастую бойцы даже не знают, откуда к ним этот груз пришел и вообще кого даже за это благодарить. Как позитивный пример, уже полтора года, и вам за это, Владимир Владимирович, большое спасибо, действует система шефства наших субъектов над муниципалитетами на новых территориях. Так, например, Ленинградская область под руководством нашего губернатора активно помогает восстанавливать агломерацию города Енакиево Донецкой Народной Республики. восстанавливаются дороги, школы, система ЖКХ. И многие специалисты региона побывали уже непосредственно в этом населенном пункте, и жители региона знают об этой помощи и о возможности помогать. Таким образом, помощь идет гораздо эффективнее. Точно так же на территории Ленинградской области расположена 6-я общевойсковая армия, штаб ее, и где служит большинство контрактников и мобилизованных из нашего региона. И у людей, у жителей региона, достаточно большой запрос, это правда, помогать именно этим подразделениям. К сожалению, на данный момент такой общедоступный механизм персонализированной помощи, он отсутствует. Подскажите, пожалуйста, насколько возможно реализовать такую инициативу и, может быть, на базе сотрудничества Народного фронта, Министерства обороны Российской Федерации и субъектов создать механизм вот этой консолидированной персонализированной помощи? Это бы очень сильно помогло, во-первых, объединить усилия региональных некоммерческих организаций и добровольцев. И, я уверен, кратно повысило бы поддержку наших бойцов со стороны их земляков. Потому что, ну, огромная часть нашей неизбежной победы – это надежный тыл. Спасибо.
Все правильно, я понимаю, о чем вы говорите. Хочу вас поблагодарить за эту работу, безусловно. От имени ребят, которые получают вашу помощь и поддержку чувствуют. Но для нас, по большому счету, должно быть все равно, откуда человек призван и откуда он что-то получает. Для нас все должны быть равны. Правда? Ведь каждый из этих людей выполняет свой святой долг перед отчизной. Какая разница, он из Ленинградской области или откуда? Или там из Мурманска, или из Дальнего Востока, из Башкирии, из Татарстана, из Чечни. Какая разница? Вот. Но, тем не менее, такой душевный порыв земляков, он тоже понятен. Ну, подумаем, как вот это персонифицировать. Хотя я не вижу здесь больших проблем. Но если вы считаете, что она есть, то есть... Вы считаете, что вот это есть проблемы с этой персонализацией? А в чем она заключается? Как, я даже не очень понимаю.
Ну, смотрите, есть такая теория, что добровольчество вообще это всегда двусторонний процесс. И когда боец получает помощь, да, как мы говорим из общей, да, истории, вот, она немного теряет свой смысл. И доброволец, когда не понимает, кому он помогает, тоже испытывает постепенное выгорание.
Помогает герою.
Это понятно. Вы абсолютно правы в том плане, что говорите, что...
Нашему бойцу. Понимаете, у нас вот у нас есть боец. Во время Великой Отечественной говорили, боец Красной Армии.
Мы здесь говорим только о том, что такой механизм поможет кратно помощь увеличить. Потому что зачастую люди не знают, куда нести. А на базе региона это будет понятно.
Ладно. Я тоже подумаю, попрошу подумать Минобороны над этим. По-моему, из-за регионов помощь всегда поступала в те подразделения, откуда пришли бойцы. Это всегда так было. Я даже, честно, не очень понимаю, какие там в этом смысле трудности возникают. Но я, тем не менее, Минобороны поручу это сделать прямо сегодня вечером.
Леонид Ильич, решите. Да, у нас опыт есть такой.
Да, пожалуйста.
Вы абсолютно правы. Мы не делим бойцов на там, жителей Петербурга, Ленинградской области или кого-то. Но у нас всегда есть персонализация этой школы, закреплены, которые письма пишут. И многие там другие посылки собирают. Это спокойно мы всегда делаем, потому что те... Вот у нас сегодня есть контрактная система, да, и наши бойцы уходят. Мы их провожаем, мы знаем, где они служат, мы общаемся с их командирами. Давайте я поговорю с губернатором Ленинградской области. Я думаю, что таких проблем нет. Потом, понимаете, вот я, Владимир Ильич, вы абсолютно правильно говорите, вот прям, как говорится, в десятку. Ведь наши жители города Санкт-Петербурга, других, Башкирии, там, и других регионов, они же служат вместе с другими регионами. Понимаете, все равно, что та помощь, которая идет от Санкт-Петербурга в ту или иную часть, она все равно распределяется среди тех бойцов, здесь командира взвода, да, там, командир отделения. Ну что, там, как в армии мы служили, получил посылку из дома, да, тебе мама прислала. Но ты же не будешь ее под одеялом сухарь этот жевать. Ты ее все равно раздашь своим друзьям-товарищам. Давайте тогда вот я с вами готов встретиться, да, давайте поговорим. Мы вам эту работу наладим. Тут проблем никаких нет. Абсолютно. Я не вижу здесь никаких проблем. У нас есть такой опыт, но еще раз говорю, мы все равно не делим. Мы отправляем полностью. Вот есть часть, полностью на часть отправили. А кто там, с каких регионов, никакого значения не имеет. Боец есть боец, он защищает нашу родину. Я готов с вами встретиться.
Да. Ну, если давайте, получится, Владимир Ильич. Здесь что-то есть, конечно. Персонификация тоже имеет значение. Но в целом для нас не должно быть никакой разницы. Вот, знаете, вот облетел у нас через интернет этот танк Алёша и так далее. Я когда с ребятами встречался, мне, по-моему, командир как раз рассказывал, когда он еще не был танкистом, а просто служил в, так скажем, в пехоте, в мотострелках. Вот он в окопе сидел и прилет. Рядом с ним сидел товарищ. Он его накрыл собой. Я говорю, кто такой, это ваш друг? Все, нет. Просто был рядом. И я, говорит, его потерял, его в госпиталь. Говорит, помогите найти. Ну, я не знаю, я попросил, чтобы его нашли. Даже сейчас вот не знаю, вернусь к этому. Просто рядом. Человек в окопе рядом сидел. И взял и накрыл его. Просто как боевого товарища. Не зная, как его зовут. Какая же нам разница, откуда человек? Из какого региона он пришел на войну? Ну, тем не менее, мы подумаем, ладно? Да, пожалуйста.
Здравствуйте, я Корнев Захар Евгеньевич, мне 20 лет, студент Санкт-Петербургского государственного университета ИТМО, приборостроения робототехники, второй курс, помощник социального координатора Фонда защитники Отечества, участник волонтерских программ Комитета молодежной политики. Если позволите, я хотел бы поделиться своей историей и рассказать пару слов о себе, от себя. 3 марта 2003 года родился в Донецке, в 4 улицах от Донецкого аэропорта. В 10 лет вместе с семьей пережил страшное событие 2014 года. Собственными глазами видел ужасы и преступления украинских неонацистов. Помню, как первые ополченцы голыми руками освобождали аэропорт от фашистов. И это было невозможно. Для каждого человека это было вот своей такой трагедией в каждой семье. И помню, как мой отец чуть не погиб, когда спасал людей, тушил дома от пожаров во время обстрелов градами. Помню, как моя мать каждый день со слезами стирала вещи отцу, отца же и Гарри, как мы с сестрой младшей молились непрестанно. И, наверное, мы были первой семьей, которые прочувствовали на себе это все и покинули эти родные места самыми последними из всех. Сейчас родители в Донецке, отец инвалид, мама работает в горно-спасательном департаменте МЧС, сестра Диана заканчивает балетную академию имени Вагановой. Я в период...
Здесь, в Питере, да?
Да, здесь. В период 2020-2022 год учился как студент в Донецком техническом университете, бывший политех СССР. Электроэнергетика и тоже как раздел приборостроения. На момент второго курса 2020-2022 года по приказу главы ДНР Дениса Пушилина я был призван добровольно на строй вооруженных сил Донецкой Народной Республики, Народной милиции. И как и все студенты, как...
В какой корпус?
105-й полк, резервисты. Uh-huh. Ну а потом мотострелковый боевой. Вот. Все бойцы, все студенты, все люди разных поколений, возрастов, профессий были вот готовы к этому, наверное, и приняли ту судьбу, которую должны были принять, в том числе и я, и по зову сердца, и зная, как поступки и моего отца, моих родителей. Я последовал их примеру, и для меня это было долгом перед страной, перед Богом. И каждый себе хранил эти такие чувства и были готовы делать новые победы. Первое сражение, боестолкновение стрелковое мы ощутили в городе Мариуполь. Самое тяжелое, наверное, такое время было, когда первый раз мы вот видим врага лицом к лицу. И надо показывать все то, что мы накопили вот с самого детства, воспитание от родителей во всех навыках и, конечно же, в боевой слаженности. На протяжении того периода вот, да, был как гранатометчиком, участвовал в первых штурмах вместе с батальоном Сомали, с подразделениями Чеченской Республики, ну и, конечно, с нашими однополчанами. Был ранен пулевым ранением, госпитализирован спустя месяц, вернулся в строй летом 22-го года, отправили на территорию Луганской Народной Республики защищать границы, и это находилось ближе к Солидару Артемовску. Через поля, посадки, минные поля гнали фашиста. Страшнейшее было время, так как еще и после ранений, наверное, каждый боец, который вот, пережил вот, какое-то ранение и вообще вот, сложное событие в отношении своих товарищей, которые потеряли, которые не знают, как вот, себя дальше проявлять, но все равно они оставались верны самому себе, своей команде, так же, как и я, и отступать нельзя было. Также исполнял обязанности гранатометчика, штурмовика. Вот, на протяжении 2 недель вели вот, боевые сражения. Много как людей постарался эвакуировать. Очень страшно было. По 3 километра несешь человека через леса. Посадки заминированы и заминированы так, как ну, незаметно. То есть разными вот, техническими средствами врага. Вот. После того, как мы, слава богу, все вот, уцелели, все сбереглись. И, конечно, были и ранения осколочные у многих, там еще как-то, но они выжили. Если человек сердцем чувствует, что он готов дальше бороться за своих товарищей, за другие семьи, за тем более страну, которая верит в нас. И мы принимаем дальше такую судьбу, верим и сражаемся. Затем осенью, с сентября по ноябрь, был переброшен на, снова, скажем так, на родину. Но это немного дальше от Донецкого аэропорта, это населенный пункт Пески, принимал боевые задачи в качестве старшего разведчика в наступательных действиях в рядах 11-го полка Народной милиции ДНР. Также выполнял задачи по беспилотным аппаратам, корректировке огня, эвакуации товарищей, наступательным действиям, как и гранатометчик тоже уже специализировался в этом. Ну а затем, спустя 9 месяцев и специальной военной операции, и моей службы, 13 ноября 2022 года по вашему указу были демобилизованы все студенты с зоны военной операции, и за что глубоко вам признательны. И для меня высокая честь, как и для других присутствующих, быть на вашей встрече. Именно ваше решение повлияло на судьбу многих товарищей. Изменили вектор жизни каждого. И мы будем следовать, конечно, вашим напутствиям, самоотверженно сражаться на поле жизни, так как и на поле брани. Верой и правдой защищать интересы государства, ее суверенитет и целостность. Это наш долг. И мой прадед, который пережил концлагерь, Великую Отечественную войну, затем после освобождения и победы он воздвигал и увековечивал знаменитые памятники в Донецке, в Запорожье. Мой отец, который принял судьбу, не вздрогнул. чтобы спасти другие семьи ополченцев, которые первые тогда не понимали, как воевать, а он единственный, который разбирался в корректировке и чтобы обезопасить всех. И это было решительно и сложно. И я горжусь своим отцом. И также другие семьи, которые знают, что в период 2014 года бойцы вот тоже первый раз вот за столько лет, со времен Великой Отечественной войны, участвовать в таких военных событиях. И знаем, что никто нам потом не поверит. Или поверит, но уже будет поздно. И я знаю историю нашего Отечества и историю своей семьи. Я был обязан взять себя в руки, встать в строй и отдать свой долг перед родителями, перед семьями, которые тоже защищают нас, наши территории. И мы живем, работаем, боремся, сражаемся ради тех, кто подарил нам жизнь, ради тех, кто погиб за Великую Отчизну, ради тех, кто потом заменит нас, ради будущих побед, которым вы нас ведете. И за веру царя и Отечества служу России. Спасибо.
Спасибо, Захар. Такой эмоциональный рассказ и очень содержательный. Вы когда попали в зону боевых действий, сколько вам было лет? 18. 18? Угу. И сколько лет вы воевали?
9 месяцев.
9 месяцев. Вот вы не были в этом самом, в Мариуполе потом?
Конечно. Нет, потом нет. В первых моментах был, да.
Ну, понятно, в первых моментах там ситуация была очень сложная и тяжелая.
Да, очень, конечно.
Вот, но город восстанавливается постепенно, приходит в себя, молодеет, приобретает новые качества. Вот у Петербурга прямые отношения с Мариуполем, да?
Соглашение о городах-побратимах. Ну и самое главное, вот мы как раз вы отмечали, будем праздновать 80-летие полноосвобождения Ленинграда от фашистской блокады. И мы там запустили трамвай. Вы присутствовали при этом, Владимир Владимирович. Сегодня трамвай, он бесплатный. Там. И мы делаем уже вторую линию, запускаем трамвай, потому что для Ленинграда, для Санкт-Петербурга, особенно для блокадного Ленинграда, трамвай – это очень важный момент. И вы знаете, Владимирович, вы тогда правильно сказали, когда мы только приехали в Мариуполь, а вот буквально только бои закончились. Конечно, вы сказали, что надо и дома восстанавливать, и все. Но вы сказали, сделайте общественное пространство, чтобы люди могли где-то встречаться. Вот именно, чтобы встречаться. Потому что, ну, понятно, детский сад, школа, а где встречаться? Вот, хотя трудно, тяжело. И тогда, по вашим поручениям, мы сделали театральную площадь, парк, если вы были в Мариуполе, знаете, да, возле театра парк, и сделали там фонтан. И вот это место встречи на сегодняшний день для людей, которые молодых людей, до детей и всех остальных. А потом вас попросили сделать фонтан Шутиха, если вы помните. Мы сделали детей тоже с фонтан Шутиха. Поэтому Мариуполь восстанавливается, его сегодня не узнать. А вот психологические моменты, они тоже есть. Владимир Ильич, если позволите, я расскажу одну историю, она очень поучительна. Мы когда ввели первые дома, восстановили, там лифты не работали же, первые 8. И детишки приходили, начали, а мы такие, наши ленинградские, петербургские лифты делали нормальные, такие антивандальные. И детишки начали кататься на этих лифтах, а взрослые их начали гонять просто-напросто. Но мы тогда сказали, да пусть катаются сколько угодно, просто-напросто. Ну вот тоже... Детям было интересно, вот просто покататься, да, там. Это было тоже вот здорово. Сейчас Мариуполь действительно не узнать. Он действительно очень красивый, хороший город, очень много молодежи.
Второе место вашей службы – это Солидар. И там ситуация была очень сложная, она и сейчас непростая.
Конечно, да.
Противник пытается там со всех сторон контратаковать, но ничего не получается. Наоборот, наше подразделение двигается вперед по разным направлениям и постепенно выходит на канал. Должны знать, где это находится.
Да.
Ну, во всяком случае, в этом направлении движение есть почти каждые сутки, потихонечку, потихонечку. До канала осталось там, не знаю, сколько.
боюсь ошибиться, 800 метров, наверное. Но да, во всяком случае, это движение туда есть. И думаю, что так и будет продолжаться. Там подразделение работает, выполняет свои задачи очень слаженно, уверенно. И на южном фланге, и на северном фланге. Ну, со всех сторон потихоньку. Движение постоянно идет. Все контратаки, все отбиты, и движение вперед. Движение почти каждый день.
Только.
Что вам большое спасибо и удачи. Удачи. И уже на гражданке. Вам и вашей семье. Так, пожалуйста. Что-то еще? Все? Будем заканчивать? Вот, да, прошу вас.
В заключение хотел бы выразить слова благодарности за то, что вы предоставили уникальную возможность собраться здесь студентам, участникам специальной военной операции. Мы все студенты сами сделали осознанно свой выбор. Мы учимся, но смею вас заверить, что враг будет разбит, победа будет за нами. Мои товарищи с передовой желают победы вам, всей нашей стране. Никто не сомневается, что мы все делаем правое дело. История вершится сейчас. Спасибо вам за все, Владимир Владимирович.
Вот сейчас рассказ вот последнего нашего здесь выступающего товарища Захара. Он и подтверждает как раз то, о чем вы сейчас сказали, что мы все делаем правильно. И мы боремся за справедливое дело. Это абсолютно очевидная вещь. Вот Захар сказал, что сказал такие слова: «Горжусь своим отцом». Здорово. А вся страна гордится вами. Говорю это без всякого лишнего пафоса. Так и есть. И все мы друг другу желаем и победы, удачи. Вам, вы еще все молодые люди, я хочу пожелать, чтобы и для вас эта операция закончилась победно и максимально безболезненно. Уверен, что вы, люди молодые, студенты, действующие, значит, которые вот только что закончили, может быть, есть и такие, я знаю, здесь молодые специалисты, вы, безусловно, найдете свое место на гражданской жизни. В гражданской жизни. 100%. У меня никаких сомнений нет. И более того, я буду настраивать весь государственный механизм на то, чтобы такие люди, как вы, получали шанс на то, чтобы проявить себя на гражданке. Буду делать это целенаправленно и с полным осознанием того, что такие люди, как вы, прошедшие горнило боевых испытаний, нужны Отечеству во все времена и в будущем. Потому что вы должны составлять основу государства российского. Да, у каждого свои планы, свои амбиции. Кто-то хочет по-тихому где-то заниматься мелким бизнесом, кто-то хочет в науке там себя показать, кто-то хочет в компании работать, кто-то на госслужбе. Но люди, которые прошли через горнило таких тяжелых испытаний, не жалея себя, не щадя себя во имя Родины, они, конечно, должны составлять основу нашего государства на среднесрочную и на более отдаленную историческую перспективу. Так всегда было в России. И мы будем стремиться к тому, чтобы так было и сейчас. Спасибо вам еще раз и всего доброго.